«Около спорта».
Вы слушаете повтор программы.
Всем добрый день, в эфире «Около спорта». Сегодня вторник, 13 мая. Василий Дрожин, Федор Замыцкий у микрофона. Мы рады всех приветствовать. Федя, привет.
Да, привет, Вась. Всем слушателям тоже привет.
Да, ну что, мы сегодня традиционно, находясь в прямом эфире, можем принимать звонки по номеру 8 800 100 ровно 2015, а также смс-ватсап-сообщение на номер 8 903 707 2671. Алишер Цвит сегодняшний эфир обеспечивает. Ну и прежде чем мы погрузимся в обсуждение нашей основной темы, я предлагаю про текущие события также немножко поговорить. Продолжается гонка в российской футбольной премьер-лиге. Очередной 28-й тур состоялся. Ну и в целом интрига живет, хотя вот «Зенит» подбирается к Краснодару. «Зенит» махачкалинская «Динамо» обыгрывает, Краснодар проигрывает ЦСКА. И вот, Федь, к тебе, как к болельщику, наверное, армейцев, вопрос, насколько вот тебе было приятно, когда твоя команда обыгрывает лидера, но при этом ты понимаешь, что это может сыграть решающую роль в этой чемпионской гонке, и не было такого небольшого сожаления от результата, или там все по игре, все по делу, и побеждает сильнейший.
Ну, с болельщиком, наверное, на этот момент ты, наверное, погорячился. Я вообще за Краснодар в этом матче болел. Ну, потому что мне, как бы, для меня сейчас важнее, чтобы Краснодар выиграл чемпионат. И ЦСКА был так, конечно, не помню, где у кого услышал такую команду Дементром в этом матче, который сам не играл и другим не давал, да, безусловно. Вот, но делает очень хорошо. Конечно, в этом туре подтвердилось, вот, наверное, реноме ЦСКА как лучшая команда весны, которая, ну, наверное, действительно провела качественный матч. Сначала успокоила Краснодар, потом переиграла. Очень жаль, конечно. Хотелось бы, чтобы было поспокойней. Ну, вот теперь в последних двух турах будет решаться. Я не думаю, что Краснодар перестал быть фаворитом. Хотя мне очень понравилось... очень зацепило слова кого-то из футболистов «Динамо», которые сказали, что они хотят отомстить. Вот, типа, Краснодар у них отнял чемпионство в прошлом году, а в этом году, вот, типа, они вот это вот хотят сделать. Ну, а выигрывать будет «Зенит» всегда. Ну, очень классная система отношений в российском футболе выработалась. Вот, но при всем при этом, наверное, для интриги в чемпионате это скорее хорошо. Мне бы хотелось, конечно, чтобы в данном случае было поменьше, но вот случилось, как случилось. Если честно, достаточно скучный матч был сам по себе, но он прошел, ЦСКА выиграл, наверное, закрепился на третьем месте, математически ЦСКА еще может стать чемпионом, ну, мы понимаем, да, что это маловероятно, вот, примерно так.
Да, на самом деле, второй сезон к ряду мы наблюдаем ситуацию, когда вроде как есть лидер, многих лет, он чуть-чуть отстает, и есть несколько прецедентов, которые вот бегут в эту дверь, толкаются, друг друга не пускают, и вот этот претендент спокойно их обходит и заходит в эту дверь и закрывает ее для всех остальных. И очень не хочется, чтобы в этом сезоне как-то история повторилась, хотя шанс на самом деле достаточно большой, потому что «Динамо» сейчас, я думаю, в расслабленном состоянии находится, какого-то давления нет.
Ну, если ты про давление говоришь, именно за результат, да, безусловно, но «Динамо» как раз, мне кажется, немножко, как ни парадоксально, при том, что я отставку Ильички не понял, «Динамо» играет хорошо в последних двух матчах, то есть как раз «Динамо» — это расслабленность,
идет на пользу. Да, я про это и говорю, что нет давления, ну, то есть команда сейчас вот обходит «Спартак», обыгрывает «Спартак» по игре, и вот если, собственно, все это сохранится к последнему туру, а я не вижу оснований, чтобы этого не произошло, то в целом «Динамо» может действительно просто быть в более хорошей эмоциональной форме, потому что Краснодар, ну, только если вдруг не обыгрывает Оренбург, а «Зенит» не проигрывает Ростову, что, ну, не очень вероятно, скажем так, да, то, собственно, действительно все будет решаться в последнем туре, и у «Динамо», ну, есть, опять же, все шансы повлиять на чемпионство, вернуть должок. Ну, посмотрим. В любом случае, действительно, за этим интересно наблюдать, и я думаю, что хотя бы за это стоит поблагодарить команды, потому что, ну, далеко не каждый сезон футбольного первенства дает интригу, тем более до последних матчей, до последних туров, и тем более, когда «Зенит» все-таки находится не на первом месте к 28-му, 29-му будущему туру, и уже это здорово. Можно наблюдать, кстати...
Да, со своей стороны я просто скажу, что, наверное, все-таки в матче Краснодар-Динамо Краснодар больше фаворит, чем в матче ЦСКА был. Я думаю, что, несмотря там на хорошую игру «Динамо», на прочее, немножко такое опасение вызывает, самое главное, чтобы Краснодар забрал свои очки в матче с Оренбургом. Оренбург как бы уже, ну, по сути, формально вылетел, на самом деле. Ну, вот это такая команда, которая, даже вылетев, может кому-нибудь что-нибудь создать. А, как ни парадоксально, Оренбург создает в последних матчах едва ли не больше всех в лиге голевых моментов. И там в последних турах Рыбчинский очень классно играет, который последние два или три тура тоже больше всех индивидуальных голевых моментов имеет. Так что вот здесь вот такая штука, что вот как бы все меряют матч «Динамо», а Оренбург получается такой, ну, может быть, в каком смысле неудобный соперник на выезде, искусственное поле, там все такое. Вот. А вот матч с «Динамо», я думаю, что, кстати говоря, что как бы там «Динамо» не храбрилось, Краснодар, конечно, ну, чуть-чуть больше фаворит. Думаю, что если Краснодар спокойно свои очки с Оренбургом заберет, в этом и проверяется претензия команды на чемпионство. Если как бы ты хочешь стать чемпионом России, ну, в последнем туре ты обязан обыгрывать «Динамо». Мне кажется, что проверь, посмотрим, что из этого получится.
Да, отдельно Дмитрию Жемчинскому хочется пожелать удачи, чтобы он реализовал свою мечту. Кстати, в одном из наших когда-то старых эфиров был небольшой фрагмент с интервью с этим футболистом. Ну и действительно сейчас он по нескольким клубам уже попутешествовал, и хочется, чтобы он закрепился и, наверное, себя реализовал действительно в основе одного из клубов. «Балтика» у нас вышла в премьер-лигу, первое место уже за собой закрепила, не очень понятно, останется ли «Таллаев» у руля, и этому был посвящен эфир, который уже успел стать нашумевшим. Ну, в общем-то, я думаю, что команда действительно достойна, мне очень приятно будет увидеть «Балтику» опять в новом сезоне. Ну, вот, Калининград – тот регион, который всегда мне приятно видеть в нашем футболе. И хочется, чтобы команда в этот раз задержалась на подольше, и чтобы ее вот подобные скандалы как-то все-таки обходили стороной.
Ну, в «Талаев» второй раз выводит команду в премьер-лигу. То есть подряд он до этого вывел «Химки», теперь вывел «Балтику». Ну, я думаю, по поводу того, что «Талалаев» задержится в премьер-лиге, я думаю, что он тура после 10-го, если «Химки» пройдут лицензирование, пойдет тренировать «Химки», скорее всего, так и будет. Вот, ну, посмотрим, что из этого получится. Мне вообще «Талалаев» симпатичен, но я не очень верю, что он где-то, конечно, задержится как-то. Вот, думаю, что все будет по классике. Ну, наверное, это тоже определенная компетенция вывести в премьер-лигу команду. Мне кажется, это можно себя на очень долгое время работы обеспечить. То есть это прям вот можно себе в резюме писать.
Да, мне кажется, у нас есть такая категория тренер-функция, которая вот специализируется на определенных вещах и меняют клубы достаточно регулярно. Иногда меняются клубы по кругу. Вот, ну, это не только в нашем чемпионате присутствует, но тоже такая забавная история. Ну что, поговорим, наверное, о моей личной боли. Полуфинал Лиги Чемпионов, два полуфинала. Собственно, нас ожидает в конце месяца финал ПСЖ-Арсенал или Арсенал-ПСЖ. Ну и, собственно, наверное, я не помню, если честно, вот такой красоты двух полуфинальных матчей, я имею в виду противостояние, первый матч плюс ответный между Интером и Барселоной. Огромное количество голов в совокупности, интрига. Действительно, вот при условии, что одна из команд итальянская, ну, казалось бы, наверное, не стоило ждать такого обилия голов и в целом, ну, относительно открытой игры. Но Интер, мне кажется, действительно сыграл, ну, для меня сверх ожиданий, хотя я, конечно, болел за другую команду, тем обиднее мне будет видеть Интер в финале. Я, кстати, оговорился, сказал, что Арсенал ПСЖ, да, естественно, Интер с ПСЖ играет, и не знаю даже, за кого болеть. С одной стороны, есть игроки, которые блеснули, в том числе в нашем чемпионате. Может быть, поэтому многие будут болеть за парижан. Но не знаю, конечно, наверное, такой Интер действительно достоин и может сейчас обыгрывать в том числе и ПСЖ. Какие у тебя ощущения в целом от полуфиналов? Есть ли ожидания от финала или просто ждешь хорошей игры?
Ну, от финала у меня ожидания. Я буду рад, если выиграет Интер. Хотя, конечно, с разницей примерно 70-30 я считаю, что ПСЖ фаворит. Я вообще еще, по сути дела, наверное, до начала полуфиналов или после первого вот полуфинала с Барселоной, когда вот посмотрел, мне показалось то, что ПСЖ, ну, я практически уверен, что ПСЖ выиграет Лигу Чемпионов, причем независимо от того, кто бы туда вышел, Барселона или Интер, а уж очень хорошая команда в этом году, и это очень похоже на то, как Луис Энрике выиграл Лигу Чемпионов в 2015 году. Не знаю, у меня вот, ну, как бы, я, наверное, даже в каком смысле буду рад ошибиться, мне будет приятно, если Интер выиграет, но по ощущениям, как вряд ли он это сможет сделать. По поводу этих финалов, ну, это то, за что вообще люди любят футбол, это тут, мне кажется, ну, понимаешь, как бы рационально можно сказать то, что второй матч был, конечно, вот, по качеству футбола хуже первого, там, то, что он, ну, как бы сама игра там была, наверное, более плохая, чем первая, первая просто супер игра была, но нужно это говорить или нет, я вот, честно говоря, в этом не уверен, потому что мне кажется, что тут сюжет, тут сама по себе история, сам вот сторителлинг этого матча, он, наверное, самое важное, что тут может быть просто. Мне кажется, что в эти дни футбол приобрел какое-то количество новых любителей футбола. Барселона приобрела новых болельщиков, наверное. Интер, возможно, тоже, но Барселона, мне кажется, в большей степени. Это совершенно потрясающая история. Ну, я на своей памяти такого вот откровенно, ну, такого, наверное, не припомню. Я помню разные эмоциональные матчи. Ну, чтобы вот так вот качало, наверное, очень сложно вспомнить. При том, что, ну, понятно, что все похвалы Барселоны, они понятны. Но мне кажется, что стоит и Интер похвалить, который, на самом деле, сыграл в этих матчах совершенно потрясающе. Я думаю, что Симон Инзаги, во-первых, второй раз команду выводит в финал за 3 года, да, и это тоже, наверное, что-то о чем-то говорит. И мне кажется, что вряд ли Симон Инзаги будет там тренировать когда-то мадридский Реал или еще какую-то другую большую команду. Ну, как будто бы он для них такой, знаешь, немножко деревенский, вряд ли. Вот, вряд ли его возьмут, мне кажется. Но при всем при этом это очень крутой тренер. И, наверное, самое классное, что сделал Интер, это сохранило на протяжении обоих матчей бешеную концентрацию. То есть Интер прекрасно понимал, что по футбольным вот таким спекам он проигрывает Барселоне, он, ну, как бы, Барселона может его переиграть в футбол, но вот Интер вышел с пониманием того, что он должен то, что он умеет, сделать на максимум. Он даже, нельзя говорить, что Интер поставил автобус, это не очень правильно. Интер атаковал, Интер забивал голы. Интер, как будто бы, знаешь, вот они как будто договорились, то, что мы выйдем, мы будем атаковать, как умеем, мы будем, если у нас будут моменты, мы их максимально реализуем, и мы будем держать 100% концентрацию. Неизвестно, что будет к концу матча, но если у нас останутся какие-то шансы, я не знаю, как будто они пообещали друг другу, мы их реализуем, и они вот это вот сделали. Мне кажется, это совершенно потрясающая история, то, что сделал Интер, это, ну, как бы, это очень красиво со стороны Барселоны, но это нереально красиво со стороны Интера. Еще раз, Интер не мешал играть в футбол в Барселоне, Интер не занимался, вот, помнишь знаменитый полуфинал Лиги Чемпионов, где Интер Мауриньо проходил Барселону, это совершенно от этого отличалось. И Барселона переигрывала во втором тайме, Барселона переигрывала Интер в футбол до такой степени, что там вообще матч мог закончиться, и можно было его не продолжать. Но Интер дотерпел, Интер каким-то чудом там не пропустил больше 3 голов, и Интер пошел, и не занимаясь никакими подлостями, никакими вот какими-то низкими приемами, просто вот перетерпев, пошел и сделал свою работу. И мне кажется, что это какое-то торжество, ну, то есть, когда ты смотришь на Барселону, ты понимаешь то, что это вот, ну, как бы талант, это такие вот инопланетяне, это волшебство какое-то, и ты просто этим восхищаешься. Но когда такой Интер выигрывает вот такой Барселоны, ты понимаешь то, что, оказывается, можно не только, ну, как вот мы всегда знали, что трудолюбие может побить талант, хотя я не думаю, что Барселону там можно в Лене упрекнуть, но можно, оказывается, еще и будучи честным перед собой, перед соперником, с колоссальным уважением соперника, выиграть такую сложную игру. Мне кажется, это очень круто. И посмотри, что потом говорили футболисты Интера. Там нереальное количество комплиментов игрокам Барселоны. Мне кажется, что Интер просто абсолютные красавцы, и очень охота, чтобы они выиграли эту Лигу Чемпионов. Еще раз скажу, в это не верю. Инзаги красавец, Интер красавцы, а это Барселона. Я надеюсь, что у нее все будет хорошо, она еще выиграет, она прекрасна, совершенно замечательная. Обожаю Барселону, но вот про Интер, мне кажется, было просто нечестно не сказать.
Я абсолютно согласен, и я как раз подтверждаю, что мои ожидания были сильно превзойдены в этом отношении. Я не согласен, что, ну, в моем понимании ПСЖ, если и фаворит, то точно не на 70%. Я, наверное, буду рад, если ПСЖ выиграет, но в целом у Интера, мне кажется, есть и все шансы, и все ключи для того, чтобы в одном матче сделать любой результат. И сейчас Интер продолжает борьбу в Италии за чемпионство, отстает на одно очко, и два матча остается. Да, наверное, у Интера будет более напряженные вот эти оставшиеся.
Там будет золотой матч, кстати, если они одинаково очков наберут.
Да, поэтому в целом, может быть, это даже на руку Интеру, потому что ПСЖ уже давным-давно все решил, и в целом команда, ну, в таком полутренировочном режиме проходит оставшуюся часть сезона. Один-единственный матч остается, да, если не брать там другие разновидности турниров, менее значимых, то, не знаю, иногда мне кажется, что когда ты в форме, когда ты решаешь самые главные задачи, может быть, у тебя и шансов настроиться на последнюю решающую игру чуть больше.
Абсолютно согласен с тобой.
Прям самым главным фактором.
Такой фактор есть, безусловно. Единственное, что мне кажется, что в ворота ПСЖ голы забивать немножко сложнее, чем в ворота Барселоны. Все-таки мы восхищаемся барселонской атакой, но то, как Барселона позволяет забивать голы в свои ворота, это, ну, местами очень легко. И мне кажется, что с ПСЖ так легко не будет. И вот как прекрасно спасал Зоммер, но я думаю, что Донарума, который сейчас играет в воротах ПСЖ, это просто, сейчас, возможно, сейчас лучший вратарь вообще, лучший вратарь вообще в европейском футболе, и вместе вот со своим сменщиком знаменитым, мне кажется, они вообще лучшую вратарскую банду составляют сейчас вот в европейском футболе. Мне кажется, что плюс оборона, плюс вратарь, которая, конечно, не такая плохая, как у Барселоны, ну и то, как ПСЖ легко, на мой взгляд, абсолютно разобрался с Арсеналом, там, конечно, сейчас вот любители XG посчитали, там, что у Арсенала чуть ли не больше одного момента. Не знаю, мне казалось, что ПСЖ свои голы в этом матче забивал под заказ, это было просто настолько уверенно и настолько, конечно, Арсенал выглядел командой другого уровня, меня, если честно, это впечатлило. Ну, то есть, вот, при прочих равных, конечно, вот мы сказали про работу, которую проделал Инзаги, нужно еще сказать про работу, которую проделал Луис Энрике, потому что в начале сезона, если бы нам такое сказали, я думаю, что мы бы пальцем у виска покрутили, а это совершенно потрясающее преображение, наверное, лучшее преображение вообще за последнее время, то, как преобразился ПСЖ и какую команду мы видим сейчас. Плюс в ответном матче с Арсеналом не играл Дембеле, а в ответном в финале, я так понимаю, будут играть и Дембеле, и Кварацхелия, это тоже сейчас совершенно потрясающая пара нападающих. Вот, думаю, что, ну, во-первых, нас ждет красивый футбол, который стоит посмотреть, но вот честно, то, что я вижу в чемпионате Италии по Интеру, Интер очень сильно устал. То есть понятно, что я понимаю, о чем ты говоришь, и я с тобой согласен, с тем, что, наверное, он более в тонусе находится, но Интер из последних сил держится. У Интера, конечно, там все равно это не может не давать о себе знать. Есть ощущение, что ПСЖ, конечно, более легкий. Я не знаю, как Энрике, пересобрав такую команду, так это сделал, в самом решающем матче провалится вот с настроем, это будет, конечно, фейл века. Посмотрим. Ну, мне кажется, что это прям вот нереалистично.
Да, ну последнее, что хочется упомянуть в таком новостном блоке, это Эль Классико, которая тоже состоялась на прошедших выходных, и я просто рекомендую, если вы не смотрели, скачать этот матч и просто там в убыстренном режиме или как минимум на хайлайтах посмотреть эту игру. Мне кажется, я опять влюбился в Барселону, у меня есть команда, которую теперь можно долго поддерживать, у меня есть новые лица, да, и вот как раз ты говорил в одном из предыдущих эфиров, что как будто бы старые герои ушли, а новых нет, мне кажется, новые появляются,
да,
и
да, согласен,
тут они совершенно разные, вот, и несмотря на то, что многие из них в одной команде находятся, я думаю, что выбор можно сделать. Ну и как раз, мне кажется, это замечательный повод перейти к
давай нашей основной скажу, теме. Одна из наших гостей в прошлом подкасте, Любовь Кучалова, у себя в телеграм-канале написала, что она хочет очень сильно попасть в голову Кильяну Мбаппе, который сделал хит-трик в финале чемпионата мира и сделал хит-трик в матче за чемпионство фактически в Испании. и в обоих из этих матчах проиграл. Это, мне кажется, действительно уникальная история. А самое интересное, потом я еще нашел статистику, что Барселоне в этом году сделали 4 хет-трика в ворота Барселоны, и в 3 случаях Барселона выиграла, а один случай, это когда был хет-трик Гераси из Боруссии Дортмунд, Барселона прошла по сумме 2 матчей. Но мне кажется, это тоже уникальная статистика.
Да, действительно. Но на самом деле как раз мы не так и далеко уйдем от Барселоны, от Интера, потому что тема людей, которые добиваются очень большого результата в юном возрасте, мы так их назвали спортивные вундеркинды. Безусловно, тут стоит договориться о понятиях, потому что в зависимости от того или иного вида спорта возраст будет играть очень важную роль. Если в одном виде спорта там 18 лет это такой человек-юниор, подающий надежды, прям совсем-совсем молодой, то в другом это чуть ли не дедушка, и ему, в принципе, уже скоро нужно будет заканчивать. Поэтому, если мы говорим про футбол, то, конечно, до сих пор у нас игрок там 17-18-19 лет, это прям совсем-совсем молодой. И вот ты вспоминал Барселону-Интер, полуфинал. Вот как раз тогда начинал блистать Марио Балотелли, казалось, вот у нас новая европейская звезда. И что получилось потом, мы все прекрасно знаем, и в различные топы у нас Балотелли не устает входить, но обычно это топы не супер лучших игроков, а некоторые другие. Вот. Месси тоже начинал свою карьеру в раннем возрасте. Ямаль, с которым его сравнивают, сейчас, наверное, по многим показателям уже его обходит. Ну, вот если, опять же, их сравнивать там, по карьерам и этапам, и хочется пожелать, чтобы здоровья Ламину хватило, и травмы его обходили стороной. Опять же, да, в этом контексте можем вспоминать Ансу Фати, который продолжает играть, но который подавал надежды совершенно другого уровня, и сейчас, ну, как будто бы уже этот игрок, мы понимаем, что его потолок, он черчен и, наверное, сильно ниже, чем мог бы быть там при других обстоятельствах. Да, Педри, Гави, опять же, многие другие выходцы, там, из Академии Барселоны. Это люди, которые очень рано начинают подавать надежды. Но сегодня мне хотелось, наверное, в целом чуть-чуть поговорить, может быть, про судьбы известных вундеркиндов и про то, насколько вообще человек, который очень ярко заявляет о себе вот в начале спортивной карьеры, в состоянии ее также активно продолжить. И несколько примеров привести из других видов спорта, где действительно
у меня тоже есть
ранний возраст. Это прям совсем-совсем не феномен, а что-то вот обычное. Давай я тогда с этого начну.
Давай.
Вот, ну, например, такие известные примеры – это там, фигурное катание, гимнастика, плавание. Ну, например, для меня малоизвестная литовская пловчиха Рута Мейлутити стала олимпийской чемпионкой в Лондоне в 2012 году на дистанции 100 метров брасом в возрасте 15 лет. Да, и для меня это вот, ну, близко к шоку. Гимнастика, ну вот известная история, кстати, сейчас уже немножко подзабытая, потому что ей уже 40 лет. Даниэла Селиваш из Румынии в 1985 году завоевала на чемпионате мира и золото, и серебро. Ей тогда по документам было 15 лет, но ей переписали возраст, и на самом деле ей было 13. И это, конечно, тоже потрясающе. В общем, действительно, вот спортсменки, которые начинают в 11, 12 лет, в 13 лет и добиваются результата, это, конечно, ну, для меня всегда шок. Фигурное катание, где мы видим наших маленьких девочек, которые уже выступают на самом высоком уровне. Юлия Лепницкая в Сочи в 15 лет становилась чемпионом, а Валеева и так далее, и так далее. Мне кажется, что вот к 18 годам они как будто бы уже уходят из фигурного катания, и мы их начинаем видеть в каких-то медиапроектах и слышать больше именно оттуда. В теннисе Мира Андреева, за которой сейчас многие наблюдают, приходила в ВТА в 15 лет. Ну и история, мне кажется, в одном из эфиров мы ее разбирали более подробно. Как раз это был эфир, посвященный возвращению в большой спорт. Речь про Дженнифер Каприати, которая в 17 лет, не справившись с давлением, а употребляя определенные вещества, приостановила карьеру. но вернулась и стала первой ракеткой мира. Но интерес здесь в том, что в десятку она вошла в возрасте 14 лет. Ну, для меня это вот такие какие-то феноменальные вещи, с которыми иногда сложно примириться в голове. Ну, давай я тебе слово передам, потому что на самом деле я могу долго здесь вещать.
Давай, ну у меня, во-первых, из последних новостей пример, это самый юный российский гроссмейстер Иван Землянский, которому там было 14 лет и 13 дней, если не ошибаюсь, выиграл чемпионат Азии по блицу, и это действительно очень большое достижение в шахматах, но понятно, что, наверное, он не самый юный в истории, добившийся этого, но в этом смысле хочется вспомнить другого юниора, вундеркинда, это Магнус Карлсен, понятно, да, вот, который в 18 лет стал чемпионом мира. На тот момент, нужно понимать, это сейчас мы уже привыкли к ранним, ну, достаточно ранним титулам в шахматах, а вот на тот момент, это порядка там 10, чуть больше лет назад, когда Магнус Карлсен выиграл свое первое чемпионство, отобрал титул у Виши Ананда, это была совершенно уникальная история, потому что там Ананд и Кравник, которые сражались друг с другом, им там было под 50 лет, и, в общем-то, были случаи, когда там более-менее молодые, там люди 30 лет там доходили до таких достижений, но чтобы настолько молодой, это была, конечно, революция в шахматах, и в этом смысле Магнус Карлсен это уникальная история, наверное, вундеркинда, который, кстати говоря, впоследствии не единожды выиграл этот чемпионат мира, и сейчас он тоже там в топ там, 2-3 в рейтинге мировых шахмат, поэтому это, вот, наверное, можно сказать, успешной карьерой вот такого вот вундеркинда.
Ты знаешь, я вдогонку скажу, что в целом, наверное, шахматы как раз тоже относятся к таким видам спорта, где сейчас себя можно очень сильно рано проявить. Вот, например, у нас есть Александр Горячкин, которая в 13 лет стала международным гроссмейстером, а в Китае девушка стала чемпионом мира в 11 лет.
Ну да, но единственное, что женские шахматы, это очень такой, они очень сильно отличаются от мужских шахмат по уровню, то есть как бы как раз в женских шахматах это, наверное, немножко легче, не в том смысле, что я унижаю ее достижение, оно, безусловно, существенно, но при всем при этом, вот достижение Карлсена, оно, конечно, выдающееся на тот момент, и да, сейчас уже появились юные претенденты, сейчас их уже гораздо больше, но вот именно тогда, когда Карлсен обыгрывал Ананда, это была совершенно новая история.
Соглашусь, да, действительно, хотя мне кажется, что все равно ну, конкуренция достаточно высокая, да, мы говорим все-таки про вид спорта, которым занимаются в огромном количестве стран, вот. А для тебя кто главный вундеркинд спорта, вот, чье имя, фамилия первым приходит в голову, когда мы говорим про тех, кто раскрылся в юном возрасте?
Ну, я не знаю, мне так сложно сказать, потому что проблема с вундеркиндом всегда то, что он становится в какой-то момент не вундеркиндом, и ты как бы все равно забываешь, насколько это было рано. Но если вот так вот вспоминать, мы вот сегодня уже про Донарумму вспоминали, вообще Донарумма там в 16 лет стал вратарем Милана основным, и по сути дела все это время был в топах вратарей, там у него были, конечно, спады по карьере, и сейчас вот, наверное, до одного из лучших вратарей там в мире доигрался. Вот, опять же, тот же Акинфеев, это же, он же тоже в свое время был вундеркиндом. Наверное, то, как начал свою карьеру Акинфеев и во сколько лет это было, это же, наверное, тоже не совсем стандартная история и для российского футбола, да и для мирового тоже.
Абсолютно согласен, да, мы подзабываем уже на самом деле, когда следим за спортсменом уже второй десяток лет, что когда-то он начинал там 16-17 лет. Для меня вот пример номер один это Майкл Оуэн, который
начинал
болеть за разные команды, он всегда был таким подающим надежды, потом как будто бы их перестал подавать, но при этом выиграл золотой мяч, перешел в Реал, и мне кажется, как будто его достижения окупились уже сильно после того, как они были в реальности. Как будто его награды догнали через несколько лет. Но Майкл Оуэн действительно великий футболист, и его заслуженные, я думаю, относят к различным топам. Ну что, наверное, на этом будем завершать наш разговор. Безусловно, мы очень многих людей не вспомнили, но я думаю, этот список можно продолжать бесконечно. Если будет желание, вы можете прокомментировать и назвать своих любимых спортсменов, которые раскрылись в юном возрасте. Вот. Ну, а нам будет интересно почитать. Спасибо, что слушали нас сегодня. Услышимся через пару недель. Всем счастливо.
Около спорта.